Остановка номер 15. Сад Венеры. Такое название дали садику, распланированному в 1721-24 годах. Правда, в XVIII веке в его восточной части находился еще большой трильяжный павильон, а в западной – голубятня. И сад был гораздо богаче плодовыми растениями. Кроме яблонь, здесь росли малина, клубника, смородина, вишня разных сортов. Обратите внимание на круглую можжевеловую клумбу. Предположительно, в планировку сада она была включена по указу Петра I. Местные сорта можжевельника не очень хорошо прижились, и кустарник, который мы видим сейчас, приобретен в Голландии. Он имеет форму свечи и может достигать высоты до 1,70 м. Земляной вал насыпали, создавая котлованы для марлинских прудов. К нему примыкает подпорная стена, разделенная на 76 полуциркульных ниш. Стена увенчана балюстрадой. Поверху вала идет липовая аллея. Пройдем через садик вдоль стены, в сторону дворца Марли. По пути полюбуемся ведущей на вал центральной лестницей сложного барочного рисунка, а поднимемся на вал по другой лестнице, в западном конце стены. Прежде чем прогуляться по валу на высоте 3 м над уровнем моря, остановимся наверху лестницы. Отсюда не только открывается прекрасный вид на залив. Видны отсюда секторальные пруды за дворцом Марли, водные сектора разделены дамбами и мостом. Виден сбегающий с берегового уступа ручей и еще один участок парка за ним. Здесь в 1723 году по проекту архитектора Браунштейна началось устройство небольшого сада, названного садом Бахуса. Работы по восстановлению Нижнего парка пока не завершены. Историческая граница парка проходит западнее, примерно на 400 м. На этом участке, сразу же за ручьем, на оси Марлинского дворца и был разбит прямоугольный сад Бахуса. Посредине располагалась овальная площадка с 8-гранным бассейном, в центре – однострунный фонтан. Пространство между аллеями заполняли симметричные, разнообразные по форме и размерам площадки и газоны. Вдоль аллеи площадок, обнесенных трильяжным шпалерником, были равномерно рассажены деревья с кроной, подстриженной в виде геометрических фигур. Рядом с садом Бахуса находился птичий двор, на котором держали белых и серых цапель, аистов, фазанов, гирянских петушков и курочек. Обратите внимание, что сад Бахуса с птичником уравновешивали композицию, в центре которой находился дворец Марли. Только впоследствии дворец оказался на самом краю петергофского ансамбля. В 1996 году было принято решение о возвращении парку его исторических границ. Этот участок имеет огромную историческую значимость, ведь Петр I, постоянно посещавший Кронштадт, именно это место выбрал для устройства пристани. Неподалеку от нее стоял и первый попутный дворец Петра, просуществовавший до середины XVIII века. Когда и почему сад Бахуса исчез? Его вытеснили промышленные предприятия, при Петре еще скромно уживавшиеся с садами. На правом берегу ручья, во овраге, по приказу Петра было построено деревянное здание полировальной мельницы, которое впоследствии сменил расположенный на этом же месте корпус гранильной фабрики. В 1816 году на базе гранильной фабрики по указу Александра I была основана казенная фабрика по производству бумаги. Она просуществовала 30 лет, и после разборки ее корпусов территория оказалась пустующей. В середине XIX века орониенбаумский купец по фамилии граф предложил построить здесь пристань для пассажирских пароходов, а также грибных и парусных судов. Здание вокзала было построено в 1852 году по проекту архитектора Гана. Также здесь располагались пристань, билетный стол и дом директора пароходства. Комплекс получил название Купеческой гавани. Рядом был устроен небольшой привокзальный парк. В парке и в здании вокзала устраивались музыкальные и танцевальные вечера, во время которых сад иллюминировался. Курить на этих вечерах разрешалось, но была запрещена продажа водки, ликеров, рома и коньяка. Рейс из Петербурга до Купеческой гавани длился около 2 часов. Ходило 3 небольших парохода – Нева, Петергоф и Кокериль. Но значение гавани очень скоро стало уменьшаться. В середине XIX века между столицей и Петергофом проложили железную дорогу, одну из первых в России. Воссоздание западной части Нижнего парка началось в 1960-х годах. Но, создавая проект реставрации Марлинского ансамбля, исследователи еще не подозревали о его истинных размерах. Сейчас существует проект строительства гавани и благоустройства окружающей территории. Как видите, внимательный осмотр Петергофа заставляет говорить не только о славном прошлом, но и о будущем. Наша экскурсия окончена. Мы осмотрели в Нижнем парке не все достойное внимания. Есть еще изумительный китайский садик на берегу восточнее Монплезира. Есть обожаемый детьми фонтан «Фаворитка» с движущимися фигурками уток и собачки. Есть, наконец, интерьеры дворцов и павильонов и детально реконструированная поварня со всей утварью. Ну, а кроме Нижнего парка можно посетить еще Верхний парк, небольшой, но торжественный, как дворцовый зал. Можно перенестись из века XVIII в XIX, посетив парк Александрию с дворцом-коттеджем или участок Лугового парка с Царицыным павильоном. Но если вы сегодня не просто рассмотрели Петергофский Нижний парк, а ощутили его, вы ощутили дух XVIII века. И многие черты здесь впечатаны самой могучей и поразительной личностью, личностью первого российского императора Петра Великого. Аудиоэкскурсия «Нижний парк Петергофа» подготовлена издательством «Бестселлер». Автор – Мария Преснова. Диктор – Мария Берлина. Запись выполнена на «Часовщик-студио» Санкт-Петербург в 2006 году. Звукорежиссер – Евгений Кирцедели.